2024. Технологии через 10 лет.
Здравствуйте, друзья. В эфире программа 2024. Технологии через 10 лет. Сегодня в гостях у нас уже второй раз Андрей Баранников, генеральный директор SPN Communications. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
В студии Андрей Соловьев.
И Юрий Страфилов, добрый день.
Примерно год назад мы уже встречались в этой же студии и говорили примерно на те же темы. Вот прошел год, и как раз очень интересно посмотреть, что изменилось, и что будет, и что нас ждет в будущем.
Прошлый пиар-викенд был посвящен имиджу России вовне. Была очень интересная лекция Кетчума. Были очень интересные оценки положения России в мире. И за этот год кардинально все поменялось.
За полгода.
За полгода, да. Кардинально поменялось внешне политическая и экономическая, наверное, ситуация в мире. И в связи с этим у меня вопрос первый вот такой вот. А нужна ли она репутация? Вот влияет ли репутация компании на внешних рынках на жизнь людей внутри страны? Стало нам жить лучше от того, что мы плохо выглядим вне? Стало ли нам жить намного лучше, если мы хорошо выглядим? На что влияет?
Прежде всего, ты спросил, влияет ли? Конечно,
влияет ли?
Конечно, влияет. И влияет не только репутация компании. Ты спросил про компанию. А я могу сказать, а репутация человека ничего не значит? Вот я, знаете, 20 лет, и у тебя очень хорошая репутация, поэтому я с таким уважением к тебе отношусь.
Осталось, влияет ли это на повседневную жизнь? Стало ли мне от этого лучше жить? Стала ли булка дешевле в булочной от того, что у России плохая репутация? Стали ли машины дешевле? Стал ли бензин дешевле? Стало ли мне удобнее что-то?
А вот если про компанию поговорить, например, компании стало хуже жить или лучше, если у нее изменилась репутация?
Ну, я знаю очень много людей с очень плохой репутацией, которые очень хорошо живут.
Юр, это говорит о том, что, видимо, еще наша ситуация, она несовершенна. И вообще мир несовершенен. Но мне представляется, что все-таки больше обратных примеров, когда репутация человека, репутация компании, репутация государства сказывалась, безусловно, положительно на всем том, что с этим государством, человеком, слэш-компанией происходит. И примеров там огромное количество. Если ты начал говорить о государстве, ты вспомнил Балтику Weekend прошлого года, ты так лихо завернул сейчас вот это слово «кетчум», которое, возможно, непонятно какой-то части нашей аудитории, поэтому я позволю себе короткую расшифровку. Mm-hmm. Это одно из ведущих коммуникационных агентств в мире, и как раз то агентство, которое работает по контракту с Россией, именно на предмет репутации России в мире. И действительно, ты прав, очень много произошло. Но вот давайте, например, рассмотрим ситуацию этого года. На мой взгляд, есть, наверное, два главных события, которые произошли в этом году, которые, безусловно, повлияли на репутацию России. Первое событие – это Олимпиада. И второе событие – это, естественно, все, что связано с Украиной, крымской ситуацией и так далее, и так далее. К огромному моему сожалению, если... я предполагаю, что одной из целей проведения Олимпиады было не только строительство большого количества действительно красивых, замечательных объектов, но и, конечно же, показать всему остальному миру, что Россия способна проводить такого рода крупные спортивные мероприятия. Мы готовились к этому 8 лет. Я считаю, что поскольку сам там был, сам работал, сам принимал самое активное участие в организации этого действия, могу сказать, что, конечно же, оно удалось. И все люди, которые там были, как профессионалы, так и любители, все отметили, что это высочайший уровень организации.
Таким образом, произошел такой положительный всплеск.
Совершенно верно.
2024. Технологии через 10 лет.
Есть ли в истории примеры, когда Олимпиада не удалась?
Полно.
Например?
Полно. Ну, пожалуйста, я тебе могу сказать, что, например, Олимпиада, которая в Солт-Лейк-Сити проходила, она прошла крайне неудачно, и сами американцы это признавали. Я могу тебе привести пример Сараева, которая прошла относительно неудачно, потому что это был первый пример проведения Олимпиады в соцлагере, и там тоже все проходило далеко не так. Да даже тот же самый Ванкувер, могу тебе сказать, что то, что рассказывали... Мы же общались там много, не только с русскими. Mm-hmm. И я могу сказать, что Сочи, конечно же, по уровню организации Ванкувер переплюнул. Но если позволишь, я все-таки вернусь к тебе, потому что мы сегодня не Олимпиаду обсуждаем. И мне было, как именно специалисту, работающему с репутацией компании...
Бальзам на душе, да?
Бальзам на душе, да, но когда уже началась вся вот эта ерунда, то есть если там меня часто спрашивают, а как ты считаешь, это вот было специально так по времени
там же
построено?
Промежуток-то вообще фактически нулевой.
Его не было, потому да. Что Паралимпиада уже накрыла полностью информационной волной, связанной с Украиной. То есть если Олимпиада еще как-то более-менее устояла, то Паралимпиада, которая, конечно, вызывает чуть меньше, наверное, интерес, и мы хуже знаем фамилии тех людей, которые там участвуют, но уверяю вас, что в масштабах мира это тоже очень значительное событие. Вот Пара вторая Олимпиада, она уже просто утонула. Утонула вот в том информационном вакууме, который наступил сразу же после того, как вот вся эта украинская история, она развивалась. И очень обидно, потому что я сейчас не хочу давать оценки, это не мое дело, тем более здесь, в этом эфире, давать оценки, там, правильно поступили, неправильно, Крым наш или не наш, или как сейчас очень такой модный хэштег, Шотландия не наш, слышали, да?
Шотландия,
да,
не
Шотландия не наш. Вот,
пока еще
Шотландия не наш. Вот, но очевидно, что масса усилий, которая была потрачена на то, чтобы получить достойный, в том числе информационный эффект, он был утрачен, в первую очередь, поскольку эти два момента, они совпали по времени. Вот это было обидно, несомненно.
Просто плюс на минус, дал минус, да, фактически. А сейчас нам необходимо прерваться. У нас в гостях Андрей Бараников, генеральный директор SPN Communications. Мы говорим о репутации.
2024. Технологии через 10 лет.
Мы снова в студии, с нами Андрей Бараников, генеральный директор SPN Communications, говорим о репутации. Имидж у нас плохой, мы с этим согласились. В Евросоюзе нас не любят, я там в Фейсбуке у себя ВКонтакте вижу, что это начало перекладываться и в том числе на туристов, которые приходят в бар, разговаривают с людьми, с ним уже как-то не так разговаривают, которые приходят на улицах, общаются с людьми, как-то с ними не так. То есть имидж плохой. Ну и что, что он плохой? Мы как продавали им нефть, так и продаем. Мы получили возможность общаться по-другому совершенно с Китаем, с Азией. Мы получили поддержку у части политиков в Европе и в Америке, которые не поддерживают политику и Америку. На нас-то это как повлияет? Ну, запретят нам выезжать, некоторым из нас запрещают. Ну, будет доллар 50, и мы станем меньше путешествовать. Но зато у нас есть Ялта красивая, зато у нас есть внутри страны все хорошо, зато мы все свои, мы построим свою банковскую систему, мы построим свою какую-то транспортную инфраструктуру, мы все построим свое внутри
страны. Мне кажется, немножко утопично рассуждаешь.
Мне тоже кажется, что это какая-то утопия. То есть ты
вот сейчас, расскажи
ты намеренно
вот
видел...
Скажи мне.
Ты намеренно сейчас провоцируешь, Юр, по-моему. Ну, вот давай, прежде всего, наверное...
Знаешь, как говорят, отстаивая мною точку зрения, не всегда совпадает с моей собственной.
А, безусловно. Я думаю, что изоляция, в том числе изоляция информационная, она, в общем, никому еще никогда особой пользы не приносила. Потому что если мы посмотрим на те государства, которые развиваются исключительно по изоляционному принципу, ну, я не знаю, Северная Корея, вряд ли мы можем привести там пример Северной Кореи как пример успешно развивающегося государства. При этом, когда я слышу сейчас много комментариев на тему того, что американцы сами виноваты, они обнаглели и, так сказать, слишком рьяно защищали свои интересы в Украине, я тоже готов с этим согласиться. Но другой вопрос. Можем ли мы согласиться с тем, что мы в дальнейшем будем развиваться исключительно только внутри собственного государства? Ты говоришь, нам запретят выезжать. Или там даже, наверное, можно по-другому поставить вопрос. Может быть, мы сами не захотим никуда ехать. Мы будем путешествовать по нашей стране, мы будем путешествовать на Байкал, мы будем путешествовать на Камчатку, мы будем путешествовать в Ялту. Чудесно. Но есть, ты не забывай, есть такой момент. Вот, например, в пик в этом году летом поездок в Крым. Ты знаешь, сколько машин стояли, например, на...
Это вопрос инфраструктуры.
Ну, конечно, естественно. Подумаешь,
мост построим, и все, и будет ездить.
Нет, ну сейчас-то 36 часов надо стоять. Вот у меня друзья, они совершенно искренне, из лучших патриотических побуждений, сели на машину, поехали на футбол, а потом «Зенит» там играл как раз в Краснодаре, а потом оттуда как раз махнули. И вот они рассказывали, что все хорошо, все замечательно, и Ялта действительно очень красивая, но только недостаточно инфраструктуры. Если хорошая гостиница, то дорого. Если не очень хорошая гостиница, то это совсем клоповник. И еще вот надо 36 часов на пароме стоять.
Ну,
а так все,
на
конечно,
самом деле, я
а так все отлично. Но, еще раз, возвращаясь к...
К булочной.
Да,
давай к булочной вернемся.
Давай к булочной. Конечно, влияет. И мы очень скоро можем
в
себе это...
В каком месте? Ну, и как? Вот.
Будут тебе муку без удовольствия продавать для хлеба.
Вот смотри, я простой пример тебе приведу. У Игоря Ивановича Сечина очень плохая репутация. И это не мешает ему жрать одну компанию за другой.
Я, кстати, не соглашусь по поводу того, что у Игоря Ивановича Сечина плохая репутация. По-моему, у Игоря Ивановича Сечина репутация жесткого бизнесмена, человека, который, естественно, обладает очень мощным административным ресурсом, но при этом абсолютно все отличают его фантастическую абсолютно работоспособность и фантастическое умение коммуницировать с людьми. Его персональная коммуникация с людьми за последние 20 лет позволила Роснефти добиться тех успехов в Южной Америке, которых они добились, но это тоже из песни слов не выкинешь. Очень опасно считать, что вот только штампы ставят только черное и белое.
Соглашусь.
2024. Технологии через 10 лет.
то, что в мире общепризнано некорректное поведение по отношению там, к Ходорковскому, к его бизнесу, и что за этим стоял Игорь Иванович, не влияет никаким образом на успехи в Южной Америке.
Давай будем говорить честно. 98% жителей земного шара не знают, кто такой Ходорковский, и тем более не знают, кто такой Сечин. Им вообще все равно. Они руководствуются... И, кстати говоря, если ты помнишь, в прошлом году это активно обсуждалось на сессии, как раз на которой ты присутствовал, по репутации. Им глубоко на это наплевать. Они живут в своей собственной стране, у них есть какие-то свои собственные клише и стереотипы о каждой из стран, независимо от того, будет это Россия, будет это Бразилия, будет это Китай, будет это Индия, Соединенные Штаты. На каждую страну у них будет готов свой клише. Другой вопрос, что когда происходит какая-то агрессия, когда происходит какое-то действие, которое с их точки зрения или с точки зрения той пропаганды, которая идет внутри той страны, в которой они живут, приводит к жертвам людей, падениям самолетов, страданиям тысяч людей. Вот приведу простой пример. Когда показывают голландскую женщину, рыдающую в аэропорту Схипхол, с плакатом «Путин, отдай тело моей дочери», вот эти вещи, они действуют гораздо больше, чем, прости меня, те фамилии, которые ты называешь, потому что они для обывателя в России-то не всегда что-то значат, а уж для обывателя за пределами России вообще ничего не значит. И дальше идет, это реальный репортаж, кстати говоря, который шел в эфире CNN, они очень грамотно же, так сказать, выстраивают свою информационную войну, они действительно специалисты. Когда, с одной стороны, они показывают вот эту голландскую женщину рыдающую, и потом идет переход, Чуркина ловят на входе в здание Генассамблеи ООН, и он в полоборота, раздраженно, потому что, видимо, они его так поймали удачно, говорит: «Опять Россия! Вы опять говорите о России! Вы опять считаете, что это Россия именно сбила самолет! Какие у вас есть факты? Какие доказательства?» И вот когда ты смотришь на это, как человек нейтральный...
Хороший, особенно видеоряд построенный.
Конечно,
да?
Конечно. И дальше опять переход на эту несчастную плачущую женщину, которая требует у Путина...
Но это подтасовка фактов.
Конечно, подтасовка фактов. Так я могу сказать, вот я надеюсь, что удастся все-таки нам запустить видеомост сегодня с Нью-Йорком. Сегодня будет выступать Мария Захарова. Это зам руководителя департамента информации МИДа. Так вот, она рассказывала, мы встречались как раз несколько недель тому назад. Я понимал, что мы не сможем идти, естественно, от этой темы на Болтике. Будет глупо прятать, так сказать, голову в песок и делать вид, что мы не понимаем, какая тема является основной обсуждаемой и в зале, и в кулуарах. Мы встретились с Марией, она оказалась удивительно приятным собеседником. Она рассказывала совершенно чудовищные вещи. Например, журналисты Блумберга, которые работают в России, Блумберг – деловое, в общем-то, агентство, ну, то есть их сложно, так сказать, заподозрить в какой-то излишней привязанности к там, желанию подтасовки...
К политике.
Да,
именно,
да. К политике, подтасовки фактов. Так вот, я могу сказать, что они, например, были приглашены на один день без ночевки слетать в Восточную Украину и посмотреть, как оно там все происходит. Так они сначала зарегистрировались, подтвердили свое участие, потом уже на полдороги они сказали: вы знаете, у нас там... машина сломалась, мы доехать до аэропорта не можем. Они говорят: мы вас подождем. Говорят: да не надо нас ждать, не надо, не надо, не надо, спасибо.
Не пойдем.
Я думаю, что просто команда была дана не лететь, и все. И это говорит о том, что сейчас машина, которая по всеобщим признаниям является лучшей в мире, пропагандистская машина, сейчас работает против нас.
Прервемся ненадолго. С нами Андрей Баранников, генеральный директор SPN Communications.
2024. Технологии через 10 лет.
Мы возвращаемся в студию. У нас в гостях Андрей Баранников, генеральный директор SPN Communications. Мы говорим о репутации. Мы тут пару эфиров назад обсуждали как раз Третью мировую войну и все ее проявления. Фактически можно сказать, что информационная мировая война идет в полный рост.
Ты же меня убеждал, что не идет.
Информационная война идет.
Мы говорим... как раз обсуждали. Андрей, расскажи нам, как ты думаешь? Войны же они по-разному идут, за разные ресурсы и разными методами. Мы обсуждали... Если не летают атомные бомбы, и там никто никого вот глобально не бомбит, означает ли это, что войны нет?
Конечно, не означает. Вот как раз то, что мы сейчас обсуждали. Я, может быть, не буду употреблять слово «война» на фоне того, когда действительно там идет война и гибнут люди. Я скажу «конфликт». Конечно, такого рода конфликты, они были всегда, опять-таки, это не какая-то новинка. Конфликтовать могут между собой и компании, и люди,
и соседи, да.
Да, и соседи.
Личные клетки.
А с учетом еще всеобщей дигитализации, Юр, не мне тебе рассказывать об этом, конечно же, такого рода конфликты, они все чаще и чаще выливаются в публичное пространство.
Вопрос, чем война отличается от конфликта? У конфликта нет летального исхода в конце, а у войны есть. То есть война идет, знаешь, как говорят, у нас одно противоречие, земельный вопрос, кто кого закопает. Стоит ли так вопрос, кто кого закопает?
Нет, я надеюсь, что все-таки так вопрос не стоит. Я надеюсь на то, что все-таки в какой-то момент разум возобладает. Хотя, ну, наверное, со времен Холодной войны вот такого накала в информационном обмене, да, накале страстей между Соединенными Штатами и Россией. Со времен Советского Союза, я думаю, что...
Союз развалился, первый раз мы видим такое.
Такого не было никогда.
А за что борются?
Я думаю, что американцы, они, естественно, заинтересованы в том, чтобы сохранить вот тот статус-кво, который они отфиксировали для себя в 90-х.
Зачем?
Для того, чтобы сохранить,
так сказать, супердержавы.
Статус супердержавы, единственной и непобедимой.
Это вопрос денег, это рынки сбыта.
В том числе.
Это влияние на...
Возможно, и репутацию.
Конечно. Только вчера я прочитал коротенькую, абсолютно незаметную новость о том, что Польша заказала на 700 миллионов долларов оружие, сейчас разместило заказы на американских заводах. Вот тебе к вопросу об экономике.
Защищаются Польша. От медведя.
Конечно, естественно, конечно.
А как ты думаешь, что первично? Идеология или политика? Они борются за справедливое устройство мира или это в чистом виде деньги?
Нет, я думаю, что это не в чистом виде деньги. Я убежден в том, что американцы, особенно еще знаю американцев, но я не знаю, много ли времени ты проводишь в Америке, я периодически туда езжу, ну, хотя бы раз в год, и разговариваю там с разными людьми, и с коллегами, и просто с людьми на улице можно поговорить, всегда очень интересно. Они, конечно же, убеждены в том, что они правы. И они, конечно же, убеждены в том, что они супердержава, что в их собственном понимании...
Они несут добро.
Они несут добро. И просто мы такие дураки, мы пока этого еще не поняли. Но настанет момент, там, через 10 лет, через 20 лет, через 50 лет, когда все-таки, так сказать, это понимание, оно наступит.
2024. Технологии через 10 лет.
А вот вопрос, что нужно Америке вот в этой информационной войне, мы примерно поняли. А что нужно нам, как вот противоборствующей стороне России?
Я, возвращаясь к тому вопросу, который мне задал Юра, все-таки вижу ли я какой-то положительный исход всего этого? Ну, конечно, я вижу. И очень надеюсь на это. Поэтому сейчас, если вернуться к основному поводу, по поводу которого мы сегодня собрались, а именно нашей конференции, мы даже вот в этой ситуации, там кто-то может сказать, да какой вообще репутации России сейчас можно говорить в мире? Вы же сами видите, что происходит там, о чем вы говорите. Вот я все-таки надеюсь на то, что эта ситуация, она носит временный характер. Россия – это полноценный участник жизни, мироустройства. Хотим мы этого или нет, нравится нам это, не нравится, это так. Поэтому мы можем пытаться изолировать себя от остального мира, но я не думаю, что сейчас, особенно с учетом развития всех тех цифровых технологий, о которых мы говорили, это представляется возможным. Мир стал уже другим. И Россия за последние 20 лет стала другим. Выросло уже новое поколение людей, которое, с одной стороны, для них... Как Юра, мы с тобой примерно ровесники, поэтому ты сказал, вот и перестанут пускать. Потому что ты помнишь еще те времена, когда не пускали. А сейчас выросло поколение людей, которые, в принципе, не понимают, куда не пускают. Купил билет и полетел. Вопрос только, сколько стоит этот билет? 20 фунтов, чтобы долететь до Лондона, или 520 фунтов? И, конечно, мир изменился. Поэтому сейчас я думаю, что, несмотря на все те многочисленные лозунги и, так сказать, такое в хорошем смысле патриотическое настроение, отказаться сегодня от желания съездить не только на Байкал, но и в Париж, и в Рим, я не знаю, там, в Хельсинки в тот же самый, ну, если мы говорим о тех же самых петербуржцах, ну, как можно взять и отказаться от Финляндии? Хотя финны сейчас говорят, что переживают очень сильно, потому что поток людей снизился, но это в основном связано с другими
доллар
вещами.
Доллар будет 60 рублей, не поедешь?
В том-то и дело, просто. Что это связано, все в первую очередь, с курсовой просто. Разницей. Да, абсолютно точно.
Нет, ну, что касается информационной изоляции, сейчас активно обсуждается тема о том, что взять и отключить нам мировой интернет.
Это не так. Это вот передергивание журналистов, отключить мировой интернет.
Мне тоже кажется, это не так.
Это вопрос же не в том, чтобы отключить мировой интернет, а что будет, если с той стороны дернут рубильник?
Им там выключить этот рубильник вообще никакого смысла нет, в принципе.
Нет, конечно, нет.
А какой смысл ввести санкции в отношении России и не
одно дело санкции, они все-таки локальные. А здесь получается глобально, потому что они под одну гребенку.
Санкции очень глобальные.
Юр, санкции... Мне кажется, причешут всех сразу этим интернетом.
Я могу тебе привести такой пример, что все-таки санкции в основном вводятся в отношении компаний с государственным участием и в отношении конкретных людей. Параллельно с этим, вот, кстати, это незаметно прошло, но упростили, наоборот, процедуру выдачи, допустим, шенгенских виз для молодых людей. Угу. От возраста от 18 до 25. И у меня сейчас сотрудники получают визы шенгенские, они поражаются. Они раньше получали их там в течение, например, там 2-3 недель, а сейчас получают за 3-4 дня. То есть это же тоже показатель того, как они мудро работают на будущее.
Хороший пиар-ход.
Конечно. Вы будете нас мочить, вы будете нам все перекрывать. Отлично.
А мы вашу молодежь.
Да, да. Мы идентифицировали, кто у вас, собственно говоря, тут главные злодеи, а с остальными мы будем работать. Понимаете? А потом мы будем являться очередному витку утечки мозгов. Нам это надо? Я думаю, что нам это не надо. У нас, так сказать, интеллектуальный потенциал страны до сих пор еще, как ни странно, высок. Несмотря на все причуды нашей, так сказать, системы образования, периодических изменений там каждые 5 лет. Поэтому нам, я думаю, что совершенно не нужно, чтобы еще не за 100 тысяч человек взяли сейчас и уехали.
А сейчас нам необходимо прерваться. У нас в гостях Андрей Баранников, генеральный директор SPN Communications. Мы говорим о репутации.
2024. Технологии через 10 лет.
Мы возвращаемся в студию. У нас в гостях Андрей Баранников, генеральный директор SPN Communications. Мы говорим о репутации.
А почему ты сказал, что в Европе у нас сейчас плохая репутация?
Почему я так сказал?
Да.
Потому что это так.
Европа, во-первых, неоднородна.
Согласен, да.
Существуют финские бизнесмены, например, Valio. Это просто крестьянский кооператив. Просто люди, у которых по 2-3 коровы скинулись вместе, создали большой кооператив. Они акционеры Valio. Оно не принадлежит какому-то олигарху, не принадлежит государству. Это просто кооператив фермеров.
Ты привел очень неудачный пример, по-моему.
И вдруг им говорят, а нет, вы простые фермеры, теперь не будете в России поставлять молоко. Что они должны думать о правительстве Финляндии, о Евросоюзе, об Америке и о прочем мире? Когда вот у тебя есть сосед, вот он рынок сбыта, там стоят с открытыми ртами, дайте нам молока. Они говорят, не-не-не.
Мне кажется, дальше привел неудачный пример.
Готовы ли финские фермеры поменять идеологию на деньги?
Да, наверное, готовы.
Куда они денутся в данной ситуации?
На секундочку, по поводу куда они денутся, я хочу заметить, что пример очень неудачный. Ровно как через 3 дня, если вы помните, после того, как санкции были введены, в офисе Valio прошел такой глобальный обыск. Поэтому вот когда тебя выбирают, а что, вот, так сказать, сиюминутная прибыль от твоего молока, либо какой-то, пусть даже гипотетический риск вообще потери твоего бизнеса, вот тут уже начинаешь думать, может, оно лучше я буду в Эстонию все продавать, гнать, там пусть этого молока будет в 3 раза меньше, но, по крайней мере, мой бизнес будет защищен.
Я к тому, что готовы ли простые люди поменять идеологию на деньги?
Юр, вот, кстати говоря, это же очень хороший вопрос. Вот имеют же право правоохранительные органы провести проверку, правильно?
Да,
имеют. Следственные органы. Ну, пришли, проверили.
Так совпало.
Нет, смотрите. Провели обыск. Ну, а что тут такого криминального? Имели право. Я не сомневаюсь в том, что у них все документы были оформлены абсолютно правильно, абсолютно корректно.
Ну, учитывая того, что это финны, там каждая
бумажка.
Конечно.
В пол никого не положили, никаких там не было силовых методов применено. Но, естественно, вот расскажи сейчас подобную историю, я знаю, там, человеку, там, живущему в Хельсинки, я скажу, ну, так все понятно. Это нас начали приживать.
Логически-то есть какая-то цепочка в его голове построилась.
Конечно, конечно. Вот это как раз к вопросу о репутации. Потому что, если, например, то же самое сделает, например, немецкая полиция, то скажет, ну, видно, они там что-то неправильно как-то дело вели, как-то
потому
они мухлевали.
Потому что у них репутация.
Да. А у нас, он 100%
это же вопрос пиара. И вопрос пиара, в том числе освещение этого события.
Безусловно.
Если бы нам рассказали, что, ребята, мы пришли.
Безусловно.
Мы искали вот это и это, нашли мы это и это. Компания, по нашей оценке, такая и такая. Чтобы люди понимали, о чем идет речь. Потому что сейчас никто не понимает. Понимают только то, что пришли люди и делают что-то нехорошее.
Да.
2024. Технологии через 10 лет.
А вот скажи мне, ты говоришь, силы не равны. В пиаровской работе есть вот две части. Интеллектуальная составляющая, посыл, что дуть, и каналы. Вот силы не равны где? У нас интеллекта не хватает или у нас каналов не хватает?
До недавнего времени у нас не хватало опыта. Нужно понимать, что той работе, которой мы занимаемся, всего вот этой индустрии, я позволю себе такое слово сейчас употребить, 25 лет. Это очень мало.
А у них, соответственно, лет 100, наверное.
Да побольше, я скажу так, побольше даже. Ну, пусть, может быть, это называлось чуть-чуть по-другому. Угу. Люди постарше могут мне возразить и сказать, ну как же?
Суслов.
Суслов. При Советском Союзе, так сказать, там работала тоже мощная пропагандистская машина.
Агентство,
да? Агентство
самолет,
конечно. Аэрофлот, агентство, да, печати новости. У меня папа работал все время в посольстве Индии. Он сдавал два журнала: Soviet Land на английском языке, Soviet Bhumi на хинди, советская земля. Вот, поэтому я все это очень хорошо помню. И помню, так сказать, что эти журналы, они были сделаны на великолепной бумаге, там были качественные материалы и так далее, и так далее. Все это прекрасно помню.
Не, но вообще признано в мире, что советская пропаганда была одной из лучших пропаганд в мире.
Абсолютно верно. Но в тот момент, когда мы в 91-м году отказались от нашего славного советского прошлого, видимо, в этот момент не появилась сразу же вот эта машина, она не стала работать на новую идеологию. И был провал. Ну, вот, мне кажется, в 90-е годы был провал.
Потом денег не хватило или денег,
ну, я скажу циничную вещь, просто не до того, я думаю.
Ну, да, да.
Вот во многом не до того. Вот сейчас, когда ругают тех, кто тогда в правительстве работал, они все время напоминают, сколько тогда нефть стоила. Ну, то есть нужно было деньги собрать на то, чтобы людям зарплату заплатить, где-то еще думать о, там, о каком-то имидже. Вот. А с начала 2000-х очень много всего было сделано хорошего. Много очень действительно молодых, способных, талантливых ребят пришли на работу, абсолютно честных, не коррумпированных, никаких реальных профессионалов, желающих работать на благо своего государства. Это я ответственно заявляю, здесь нет никакой патетики в этом. Но слишком сил не равны. И если что-то работающее исправно 50 лет противостоит тебе, то нужно, ну, хотя бы те же самые 50 лет потратить, чтобы построить, наверное, что-то подобное. Иначе, ну, действительно тяжело.
А как мы это строим?
Ну, прежде всего, мы, наверное, наладили все-таки образовательную систему.
А, кстати, учимся мы быстро?
Да. Очень быстро.
То есть мы проходим тот же период...
Быстрее.
Быстрее, чем
быстрее, быстрее, но с одной оговоркой. Мы его проходили. И вот здесь очень важный момент, о котором мы все время забываем, когда говорим о санкциях. Когда мы размахиваем флагом и говорим «руки прочь от нашей страны» и так далее, и так далее, и так далее, мы должны понимать, что самые страшные санкции, которые могут наступить в отношении нас, это санкции технологические. Ведь не секрет, что абсолютно в любой сфере деятельности, хотим мы этого или нет, нравится нам это или нет, все равно присутствуют там те или иные технологии, которые произведены в Европе, которые произведены в Америке. Хорошо, если есть аналогичный заменитель, допустим,
азиатский,
в Индии, да, или, допустим, в Китае.
Какой может быть заменитель в Индии, например, запчастям для Боингов или для Эрбасов, на которых мы тут все летаем? Ну, то вот нам нужно будет из ангаров выкатывать Ту-154 опять, если они откажут нам в поставке запчастей для самолетов.
Думаю, что не откажут. И как раз сегодня президент Boeing России Сергей Кравченко выступает на Baltic Weekend. К слову сказать, потому что он хоть и не работает в области пиар, для него, наверное, наша область, она слишком мала, это такая глыба, такое человечище, но он пиарщик по природе своей, поэтому, естественно, что он сегодняшнюю нашу конференцию открывает, блестящий спикер, поэтому тут могу только самые-самые хорошие комплименты.
То есть он пообещал тебе, что запчасти будут?
Да я думаю, что тут экономические причины. Никто не будет нам замещать.
Я думаю, что никто не будет отказываться от возможности заработать.
А сейчас нам необходимо прерваться. У нас в гостях Андрей Баранников, генеральный директор SPN Communications. Мы говорим о репутации.
2024. Технологии через 10 лет.
Мы возвращаемся в студию. У нас в гостях Андрей Баранников, генеральный директор SPN Communications. Мы говорим о репутации. А вот скажите, пожалуйста, это информационное противостояние, которое сейчас мы наблюдаем, оно, на ваш взгляд, возрастает, находится на пике или снижается вот на данном отрезке времени?
Я каждую неделю рассчитываю очень на то, что оно снижается. И, в общем, сейчас я, наверное, то же самое скажу. Мне кажется, что все-таки пошло на убыль, пошло на спад. Но я очень боюсь, что я могу ошибиться. Хотя мне кажется, что сейчас пошло на спад.
То есть это может быть какой-то синусоидальный всплеск?
Нет, я надеюсь, что мы вот этот пик вот в эту вакханалию взаимного протеста уже проехали. Очень на это рассчитываю, очень на это надеюсь.
Андрей, вот расскажи, у нас есть канал Rush Today.
Да.
Какие у нас возможности есть для того, чтобы донести свою позицию до европейского, американского слушателя? Ну, например, можем ли мы прийти с какими-то нашими идеями в Аль-Джазиру? И сказать, тебе, что нам нужен эфир.
Конечно,
нам нужно рассказать, мы хотим дать интервью здесь, мы хотим прояснить свою позицию здесь. Аль-Джазира скажет «welcome».
Можем.
Кто еще скажет? Yeah. Я правильно понимаю, что, например, мы не можем прийти в Вашингтон-Пост и сказать, у нас есть... Или в Тайм. Или на Блумберг. У нас есть позиция, она сформулирована и четкая. Задайте нам вопросы, мы на них вам ответим.
Мы можем прийти куда угодно. Более того...
Распустит ли нас?
Нет. Мы можем прийти куда угодно. Ну, тут несколько есть моментов. Насколько мы будем готовы раскрывать информацию? В этом плане я считаю, что мы абсолютно открыто себя ведем. И вообще вот то, как сейчас себя себя ведет Россия с точки зрения раскрытия информации, то, что касается... Ну да, возьмите ту же самую ситуацию с самолетом, например. Ну, Россия показала полную открытость. Другой вопрос, что, к сожалению, эта ситуация, она была иначе интерпретирована. Потому что вот здесь, ну, я не могу утверждать, но я предполагаю, что была дана жесткая команда мочить. Жесткая команда мочить.
Это значит, что, например, там какой-нибудь замминистра обороны не мог прийти в канал «Тайм» или на какой-нибудь на CNN. И сказать, ребята, мне нужно 30 минут прямого эфира, я вам сейчас расскажу, как было с самолетом. Вот что скажет CNN?
Конечно, когда речь идет о такого рода крайней ситуации, как ту, которую мы сейчас рассматриваем, трагическую ситуацию, люди погибли. Конечно, в этой ситуации уже сложно рассчитывать на лояльность. Сложно. Но если отбросить сейчас в сторону вот критические точки, такие как, например, ситуация с Боингом, то, конечно же, это возможно. И достигаться это должно за счет постоянного диалога с этими же самыми средствами массовой информации.
То есть в каналах проблемы нет?
В каналах проблемы нет. Мы даже когда разговаривали с коллегами, представляющими, так сказать, интересы государства, вот моими коллегами, которые работают постоянно с ними, я спрашивал, а есть ли какие-то проблемы в человеческом плане? Вообще никаких.
Отвечают, уважаемые коллеги. Факту, да?
Конечно, ресурсы эти есть. Другой вопрос, что когда-то ими можно воспользоваться, когда-то где-то какой-то блок будет стоять. Ситуация, которую вы рассматриваете, она, конечно, самая тяжелая.
2024. Технологии через 10 лет.
С каналами нет проблем, мы договорились. И, в общем, с посылом нашим проблемы нет. Что это значит? Людей нет, которые могут доносить эту мысль, или мысль не сформулирована?
И то,
почему,
и другое.
Почему мы не доносим вот это вот все? Почему мы не говорим, что мы самые белые и пушистые? Почему мы считаем, что у нас вот все плохо? Нету каких-то проповедников, которые могут сказать, что у нас хорошо, у нас правильная идеология, мы в правильную сторону идем, у нас все, мы более правильно построенное общество. Почему норвежцы гордятся тем, что они могут прийти в семью, отнять ребенка и сказать, вы, мамаша с папашей, неправильно его воспитываете, и весь мир там им хлопает, а мы не можем прийти и сказать, знаете, там воспитание детей – это личное дело семьи, не надо туда лезть, и это правильно, и мы будем во всем мире защищать наш метод воспитания. Как устроено? Кого не хватает?
Ну, ты спросил, не хватает тех, кто может нормально разговаривать, и не хватает тех, кто мог бы придумать правильный посыл. Я считаю, что и того, и другого. И опять-таки по той же самой причине. Ну, допустим, ты упомянул канал Russia Today. Дай бог здоровья Маргарите Симонян, а я считаю, что она, вот все, что она может делать, она все делает абсолютно правильно, профессионально, и я абсолютно не приемлю какие-либо дискуссии на тему того, что слишком много денег тратится на этот канал. Я считаю, что вот тратится ровно столько, сколько должно тратиться, и должно тратиться еще больше. Мне коллега приводил сравнительные цифры бюджета, например, главного информационного китайского агентства и наших. Там в сотни раз больше китайцы тратят на работу своих информационных агентств.
Пропорционально населению, наверное?
Пропорционально населению у нас сколько там получается? Где-то 8 раз, да. Нет, там цифры значительно отличаются. Там цифры отличаются значительно. Так вот, конечно же, талантливых, сильных спикеров их не хватает. Я сейчас говорю не о первых лицах государства. Я говорю не о президенте, я говорю не о премьер-министре. Я говорю именно о спикерах. Хотя, справедливости ради, когда я смотрю на лицо Псаки, в общем, мне тоже удивительно, что эта женщина... Что ее туда допустили, да. То есть тут тоже ситуация, что в семье не без урода.
В чем ее проблема? В том, что она не симпатична, неубедительна?
На мой взгляд, да. Это не так смешно, как может показаться на первый взгляд. Она действительно выглядит недостаточно, во-первых, харизматичной, недостаточно симпатичной.
Она профессионал?
Нет, она, конечно, она профессионал, безусловно.
То есть, значит, профессионалу не хватает вот таких качеств вот на таком посту, как харизма, убедительность, может быть, обаяние, правильно я понимаю?
Конечно, конечно, конечно. Для коммуникатора эти вещи, они жизненно необходимы. Иначе ты просто никогда не сможешь выстроить диалог, особенно когда аудитория настроена против тебя. Что мы о Псаке? Это их проблемы. У нас-то ситуация такая, что нам жизненно необходимы те кадры, которые могли бы точно так же легко, непринужденно разговаривать с людьми, так сказать, по ту сторону баррикад. То,
вот
о чем
такого же уровня, грубо говоря.
Конечно, конечно. Те люди, которые свободно, без привычек могли бы общаться на абсолютно на любые темы, а не только заказывать пиво в пабе. Абсолютно любые темы могли бы разговаривать с людьми, представляющими средства массовой информации, будь то Аль-Джазира, будь то Блумберг и так далее, и так далее. Они есть, и слава богу, они очень профессиональные, но просто этих людей их должно быть больше. И чем больше их будет, тем легче будет на этом поле нам работать.
Прервемся ненадолго, с нами Андрей Баранников, генеральный директор SPN Communications.
2024. Технологии через 10 лет.
Мы снова в студии, с нами Андрей Баранников, генеральный директор SPN Communications, говорим о репутации. А вот скажи, советская школа международной журналистики, там Бовин, там МГИМО целая, штамповая.
Каверзнев.
Людей Каверзнев. Это же в мировом масштабе это личности и это технологии, это инфраструктура. Куда делось-то все?
Наверное, то, что мы уже обсуждали сегодня.
Провал в 90-х?
Да, да, конечно.
Но сейчас, конечно. МГИМО же не переставал выпускать студентов.
Ну, наверное, изменились...
Целую Собчак выпустил.
Наверное, ну вот правильно, да, вот очень хороший пример. Наверное, изменились несколько приоритеты. Наверное, вот та сакральность, которая присутствовала в работе журналиста-международника в советские времена, наверное, она куда-то ушла в 90-е. Сейчас она постепенно, я надеюсь, что возвращается.
Я не соглашусь все-таки немножко с вами, Андрей, потому что мы говорим о единицах профессионалов, обладающих такими качествами. Неужели во всей нашей стране как бы не найти там, не знаю, 50 суперпрофессионалов, журналистов, которые разбираются в внешней политике, которые свободно говорят на английском и которые могут обаятельно формулировать свое мнение перед иностранными журналистами?
Просто во-первых, в том, что их не 50 нужно.
Во-первых, не 50 их нужно. Во-вторых, мне подобный вопрос напоминает, так сказать, извечный вопрос относительно того, неужели в стране со 40-миллионным населением не найти 10 футболистов, которые бы хорошо гоняли мяч по полю. А ведь на самом деле считать надо не количество людей, проживающих в стране, нет, а количество, например, качественных футбольных полей. Так вот, если проводить аналогию с футболом, здесь ровно то же самое. А с чего вы взяли, что их должно быть много? А вот хорошо, вот Юра сегодня вспомнил замечательные фамилии Бовин, Каверзнев и так далее, и так далее. Я могу, так сказать, там еще, наверное, пару фамилий добавить. Но ведь эти люди, они, дай бог им здоровья, те, которые живы, некоторые, к сожалению, уже нас покинули, а дальше действительно провал. И дальше действительно долгое время. Мы не сможем вот сейчас назвать, наверное, фамилии такого же масштаба, к сожалению. И вы не забывайте, мы говорим именно о журналистах сейчас, о журналистах-международниках. А здесь мы говорим немного о других людях, о тех людях, которые представляют цех пресс-служб. Вот, слава богу, несколько лет тому назад появился даже отдельный конкурс, который так и называется – пресс-служба. Но и, поверьте, там достаточно работают талантливых людей. Но нет достаточного количества знаний и навыков, которые позволяли бы спокойно работать сейчас не только в масштабах своего города, своего региона, а в масштабах мира. Для этого нужно обладать большим количеством знаний, большим количеством опыта.
Есть поговорка о том, что репутация строится годами, да, а рушится практически мгновенно. Я боюсь применить ее вот к ситуации с нашей страной сейчас. Поправима и насколько поправима ситуация, которая произошла за последние полгода на международной арене к нам?
А можно ли я чуть-чуть расширю даже? А вот если что поправлять?
Если что поправлять, да, есть. Но не посыпать голову пеплом и кричать, как все плохо, какие мы дураки, какие мы создали ситуацию, а спокойно продолжать работать. Все, что нужно нам делать, это делать то же самое, что делает любая другая страна в отношении там, своей собственной репутации.
2024. Технологии через 10 лет.
А можно вот твой профессиональный анализ нашей репутации по отношению к Украине? В чем основная проблема этой репутации? То есть мы страна-агрессор или мы страна, которая не считается с своими партнерами, или мы страна, которая предала единство славянского народа? Вот где дырка? Где ущерб?
С точки зрения европейского потребителя?
С точки зрения европейского потребителя, да.
Ну да, с точки зрения среднестатистического европейского потребителя мы, конечно же, страна-агрессор. Это то клише, которое, конечно же, всегда существовало по отношению к Советскому Союзу. И до этого еще, я думаю, что и к Российской империи тоже. Потому что
к Англии нет?
Конечно, тоже. Точно так же.
К Америке, к США то же самое, да.
Однозначно ли плохо имидж агрессора? Сильных уважают.
Сильный и агрессор, на мой взгляд, это синонимы, но не на 100%. То есть мы не можем говорить, что это одно и то же. Я не могу ставить знак равенства между словом «сильный» и словом «агрессор». Прости, не могу.
У нас программа называется 2024, да, то есть 10 лет вперед. Если мы заглянем на 10 лет вперед, то видите ли вы оптимистичный, пессимистичный, нейтральный какой-то вот сценарий развития событий?
Как будет восприниматься,
да,
Россия
восприниматься,
в 2024
да.
году?
Ну, я надеюсь, что ситуация улучшится. Я опять повторяюсь, я не то, что я такой вот законченный оптимист, или я не хочу видеть какие-то жизненные реалии. Конечно, я их вижу. Я абсолютно уверен в том, что ничего
Ну, Андрей, вы в том числе отличаетесь от нас тем, что вы чуть-чуть ситуацию изнутри видите,
конечно,
правильно?
Конечно. Я убежден в том, что эту ситуацию совместными усилиями мы ее преодолеем. И не будет серьезной потери России на международной арене через 10 лет. Не будет она исключена из принятия тех решений, которые касаются, ну, не знаю, самых глобальных проблем в мире. Этого не произойдет. Другой вопрос. Может ли сильно за эти 10 лет измениться отношение всего остального мира, вот именно обывателя, о которых мы говорили сегодня в начале, по отношению к России? Здесь очень много зависит, наверное, от нас самих. Насколько мы сами мотивированы и заинтересованы в том, чтобы это делать? Вот здесь, наверное, однозначного ответа нет. Мне казалось, вот со всеми теми событиями, которые происходили последние несколько лет, что да, мы в этом заинтересованы, и в то же самое время вот события последних полугода заставили меня очень серьезно в этом усомниться.
Поэтому о том, здесь... что большинству это совсем не нужно. Это...
Да. Да, да, да.
Об этом речь, да?
Да.
Ну что ж, ладно, я давайте я пожелаю, чтобы у нас все получилось, как бы какой-то удачи нам всем, как вот людям, чтобы наша репутация была в порядке, чтобы наша радиостанция была в порядке репутации, у нашей страны была в порядке репутация. Вообще репутация дело такое классное. Спасибо большое. Напомню, что у нас в гостях был Андрей Баранников, генеральный директор SPN Communications. Мы говорили о репутации. До свидания.
Спасибо большое.
2024. Технологии через 10 лет.